Девашер затянулся руатаном и с шумом выпустил струю дыма в сторону кондиционера. «Мы нашли Рэя Макдира», — с гордостью заявил он.
«Где?» — спросил Олли.
«В нашем штате, в тюрьме Браши Маунтин. Осужден за убийство второй степени в Нашвилле 8 лет назад на 15-летний срок без права на амнистию. Полное имя — Раймонд Макдир, 31 год, семьи нет, 3 года в армии, уволен за дискредитирующее поведение, типичный неудачник».
«Как вы его обнаружили?»
«Вчера к нему на свидание приезжал его родной брат. Ну, а мы следовали за ним. 24-часовое наблюдение, ты же помнишь?»
«Обвинительный акт по его делу в свободном доступе. У вас была возможность найти его гораздо раньше».
«Мы нашли бы раньше, если бы это было так важно. А это не важно. Мы справляемся со своей работой».
15 лет, а? Кого же он убил?»
«Обычная история. Несколько пьяных в баре дерутся из-за женщины и без всякого оружия. Полиция и акт медицинской экспертизы утверждают, что он 2 раза ударил свою жертву кулаком и пробил череп».
«А что за дискредитирующее поведение?»
«Грубейшее нарушение субординации плюс нападение на офицера. Не знаю, как он избежал военного трибунала. Характер, по-видимому, не из легких».
«Ты прав, это не важно. Что еще вы узнали?»
«Не очень много. Мы поставили дом на прослушивание, так? Он ни словом не обмолвился своей жене о Таранце. Фактически мы слушаем парня круглые сутки. Таранца он не упоминал ни разу».
Олли улыбнулся, одобрительно покачивая головой. Он гордился Макдиром. «Какой юрист!» «А секс?»
«Все, что мы делаем, это слушаем, Олли. Но слушаем мы внимательно, и я не думаю, что за 2 недели они хоть раз занимались этим. Конечно, он проводит по 16 часов в конторе, пробиваясь через рутину, в которую вы окунаете каждого своего новобранца-трудоголика. Сдается мне, она начинает от этого уставать. Видимо, синдром жены неофита. В его отсутствие она часто звонит матери, он об этом не знает. Жалуется на то, что он начинает меняться и прочее. Опасается, что он загнется от такой работы. Вот все, что мы слышим. У нас нет никаких снимков, Олли. Мне очень жаль, поскольку я знаю, как ты их любишь. При первом удобном случае мы тебе их предоставим».
Ламберт сидел, уставившись в стену, и молчал.
«Слушай, Олли, думаю, нам стоит послать парня в командировку на Кайманы вместе с Эйвери. Ты сможешь что-нибудь предпринять в этом направлении?»
«Это будет нетрудно. Могу я спросить, зачем это нужно?»
«Не сейчас. Ты узнаешь об этом позже».
Здание располагалось в той части центра Мемфиса, где арендная плата была не очень высокой, несколько в стороне от современных башен из стекла и стали, громоздящихся настолько тесно, что можно было подумать, что земли в городе не хватает. Табличка на двери извещала о том, что вверх по лестнице находится контора Эдди Ломакса, частного детектива. Прием только по предварительной договоренности. На другой двери, ведущей непосредственно в контору, дополнительная информация о характере проводимых расследований. Разводы, несчастные случаи, поиск пропавших родственников, наблюдение. Помещенная в телефонной книге реклама упоминала полицейскую экспертизу, но список этим далеко не исчерпывался. Среди оказываемых услуг были подслушивание и меры защиты от него, запросы в детские приюты, фотографирование, свидетельские показания в суде, анализ акустических характеристик голоса, обнаружение пропавшей собственности, иски по страховкам, сбор информации о противоположной стороне для готовящихся вступить в брак. Лицензия на частную детективную деятельность, юридические и страховые гарантии, обслуживание клиентов круглосуточно. Все этично, надежно и конфиденциально. Мич был ошеломлен таким изобилием доверительной информации. Встреча была назначена на 5:00 дня, он прибыл на несколько минут раньше. Платиновая блондинка с безукоризненной фигурой, в поскрипывающей кожаной юбке и черных в тон ей туфлях, осведомилась о его имени и указала на оранжевое виниловое кресло у окна. Эдди освободится через минуту. Изучив внимательным взглядом кресло, Мич заметил на нем тонкий слой пыли и какие-то жирные на вид пятна. Он отказался от предложения сесть, сославшись на боли в спине. Блондинка, ее звали Тэмми, пожала плечами и вернулась к жевательной резинке и какому-то документу, заправленному в пишущую машинку. Мич строил догадки относительно того, был ли это отчет для заключения брачного контракта, справка по наружному наблюдению или, может быть, предлагаемый клиенту план контрмер. Пепельница на ее столе была полна окурков со следами губной помады. Печатая левой рукой, Тэмми протянула правую к пачке сигарет, уверенно вытащила одну, поднесла ее к накрашенным губам. Тут же, с безошибочной координацией, она щелкнула зажигалкой в левой руке и поднесла ее пламя к элегантной, неправдоподобно длинной сигарете. Когда пламя погасло и губы инстинктивно сомкнулись вокруг фильтра, она глубоко затянулась. В то время как она наполняла легкие дымом, буквы на листе бумаги складывались в слова, слова в предложения, а предложения выстраивались в параграфы. Наконец, когда кончик сигареты по меньшей мере уже на дюйм превратился в пепел, Тэмми сделала глотательное движение, подхватила изящную бумажную палочку двумя ослепительно-красными ноготками и мощно выдохнула. Дым поднялся к покрытым пятнами панелям потолка, смешался с уже плавающим там облаком и заклубился вокруг свисавшей лампы дневного света. Тэмми закашлялась сухим надсадным кашлем, ее лицо покраснело, а впечатляющая грудь заходила ходуном, чуть ли не выпадая на клавиатуру машинки. Секретарша схватила стоявшую рядом чашку, глотнула какой-то жидкости и снова вставила в рот сигарету. Через пару минут Мич подумал, что он может запросто отравиться окисью углерода. Он приметил небольшую щель в окне, там, где паук забыл почему-то растянуть свои сети. Подойдя вплотную к довольно мятым и пыльным занавесям, он старался втянуть хотя бы чуточку свежего воздуха. От дыма его начинало тошнить. Позади опять раздались громкие каркающие звуки. Мич попытался открыть окно, но оно оказалось плотно замуровано слоями старой потрескавшейся краски. В тот момент, когда он почувствовал себя совершенно больным и несчастным, стук машинки смолк, а воздух в комнате вдруг начал проясняться. «Вы юрист?» Мич повернулся к секретарше. Теперь она уже сидела на краешке стола, положив ногу на ногу. Ее черная кожаная юбка была намного выше коленей, в руке стакан с диетической пепси. «Да».
«Из большой фирмы?»
«Да».
«Я так и подумала. Поняла по вашему костюму, рубашке и галстуку из чистого шелка. Сразу видно шишку из приличной юридической фирмы. Не то что неудачники, крутящиеся у городского суда».
Дым постепенно расходился, и дышать Митчу становилось легче. Ему понравились ее ноги, действительно заслуживающие восхищения. Теперь Тэмми разглядывала его ботинки. «Костюм понравился, да?»
«Он влетел вам в изрядную сумму, как и галстук. Насчет рубашки и ботинок я не так уверена».
Мич окинул взглядом ее туфельки, ноги, юбку, тугой свитер, обтягивающий высокую полную грудь, пытаясь придумать что-нибудь колкое в ответ. Тэмми наслаждалась его оценивающими взорами и потягивала свою пепси. Решив, наконец, что полученного удовольствия ей уже хватит, она кивнула на дверь своего босса.
«Теперь можете входить. Эдди ждет вас».
Детектив разговаривал по телефону, пытаясь убедить какого-то беднягу в том, что его сын гомосексуалист. Очень активный гомосексуалист. Эдди ткнул пальцем в деревянный стул, и Мич сел. Два широких окна напротив него были распахнуты, и он почувствовал явное облегчение. Эдди с отвращением прикрыл трубку рукой. «Плачет», — шепотом сообщил он Митчу, на что тот улыбнулся с вежливым удивлением.